Добрый вечер, доброй ночи, дорогие друзья. Сразу хочу сказать, что приятно меня удивило количество заявок на лекцию. Почти все они по литературе зарубежной. Некоторые упорствуют в желании послушать о Флобере. Некоторые, в том числе личные мои друзья, просят поговорить о Честертоне. Но ничего не поделаешь со статистикой. 16 заявок на разговор о Джеки Лондоне, который был обещан давно, и я принял все-таки решение о нем поговорить, потому что фигура отчасти забытая, наверное, самая тиражная в советские времена из всех американцев. Тут, думаю, что бок о бок с Драйзером он шел. Тем более Америка сейчас в таком центре внимания, почему бы не проговорить про Джек Лондона, урожденного Чейни, который на самом деле один из самых типичных литераторов начала века и отразил, пожалуй, главным образом в судьбе своей, отчасти в литературе, все причудливые зигзаги модерна. Очень много вопросов о Трампе. Это естественно, это предсказуемо. Я с удовольствием об этом поговорю. И тут даже, кстати, я, пожалуй, анонсирую лекцию, потому что мы 30-го вот в малом зале лектория, который на Ермолаевском, будем делать лекцию о Трампе как персонаже. Трамп как персонаж – это такая моя идея, которая позволяет, по-моему, без несколько намозолившие уже глаза апокалиптики, поговорить о том, почему эта фигура оказалась наиболее притягательной для миллионов. Дело в том, что это ведь вообще тенденция мировая. Трамп сменил за время своей кампании, менял довольно прихотливо, 7 масок, которые я подробно разберу. Я не буду их сейчас перечислять, это лекционная история, как раз еще раз говорю, 30-го мы попробуем это сделать, 30 ноября. Но совершенно очевидно, что есть маска сексиста, а такого брутального мачо, человека, пусть не совсем ковбойского склада, потому что ковбойство включает в себя многие добродетели, но это человек публичный, демонстративно пренебрегающий нормами, устаревший, как многим кажется, морали. Вторая маска – это маска святоши. Очень трудно представить себе, с одной стороны, человека, который хочет grab the pussy и уверен в универсальности этого метода, а с другой, который действительно без бога не до порога. И поэтому ассоциация американских евангелистов, и ассоциация Билли Грэма и множество других святош говорят, Бог хранит Америку, Бог отдал ее в хорошие руки, не время спать, время бодрствовать, ну и так далее. Все это очень пошло и наивно, и я, в общем, и к Билли Грэму, и к его ассоциации, прости господи, никогда не относился с восторгом. А Трамп – это как раз такая попсово-религиозная фигура, которая постоянно подчеркивает свою принадлежность к христианству, свои протестантские корни, свои семейственные ценности. Все это ужасно скучно. А маска Дональда Дака, такого успешного бизнесмена, немножко даже скуповатого, который подробно и с упоением в своих книгах, а книги эти оперативные и пророческие переведены в России, рассказывает, как хорошо он умеет заключать сделки, как надо это делать правильно, как надо мыслить масштабно. Все его советы, даваемые на эту тему, абсолютно бессмысленны, как и любые советы Карнеги, например. Совершенно очевидно, что деньги, если бы у того, кому они липнут, то это не как не связано с деловыми качествами говорящего, либо у того, кто ловко обворовывает ближнего. Но по-любому, можно, конечно, сказать, что есть они у финансовых гений, в котором Трамп, как мне кажется, все же не относится. По-любому, это чередование этих масок, оно привлекает обывателя именно тем, что Георгий Иванов называл умиротворяющей лаской банальности. Трамп – узнаваемый персонаж. Он страшно похож и на вашего удачного соседа, и на героя книг, и на персонажа средней руки банального фильма голливудского. То есть, что здесь особенно, как мне кажется, любопытно? Вот Голливуд, который страшно взбунтовался против Трампа, это классический случай, когда своя своих не познашь. А не в том дело, что он актер, а в том дело, что он персонаж, изобретенный, сфокусированный этими же людьми, ими же растиражированный. Он популярен именно потому, что его узнают и голосуют за него как за героя «Карточного домика» или, людь попроще, как героя «Санта-Барбары». И он поэтому же и в России симпатичен, потому что мы очень любим людей персонажного склада, людей, которые соответствуют нашим ожиданиям. Это сериальный человек, и все его маски находятся между собой в довольно сложных отношениях. Но тут надо заметить, что это вообще довольно давняя американская тема. Тема Билли Миллигана, который сумел таки доказать, что насиловал не он, а одна из содержащихся в нем внутренних личностей. История множественных личностей, которая в Штатах давно уже не только благодаря роману Киза, а благодаря известной моде на психоанализ, давно уже стала притчей во языцах и стала, в общем, дежурной темой. Она во множестве фильмов варьируется, таких психоаналитических триллеров. Никому не смущают внутренние противоречия между этими личностями. Наоборот, личность поворачивается разными гранями. Трамп – шоумен. И вот теперь вопрос, каким будет этот шоумен, оказавшийся у власти? Многие сейчас говорят, что это революция народа. Но пишут об этом в основном такие же фальшивые ребята, которые тоже точно так же органически сочетают симпатию к Америке, ненависть к Америке, взгляды антипиндосские, пропиндосские, как они сами это называют. Маргарита Симоньян дошла до того, что собиралась ездить по Москве с двумя флажками, американским и российским. Это тоже еще одно поворачивание разными гранями, еще одно служение двум господам. Это совершенно логично. И ведь все эти герои, когда врут, прекрасно знают, что врут. Это не вранье, это такое актерство, игра. И то, что мы окончательно переродились в общество спектакля по Гиде Бору, и в России, и в Америке, и везде. Вот это и есть та принципиальная новизна, которая достигнута. Никакого бунта против элит, вот эта любимая тема доморощенных таких сетевых публицистов, никакого бунта среднего человека против вашингтонских либеральных элит, конечно, не происходит. Потому что среднему человеку нет, в общем, никакого дела до вашингтонских либеральных элит. И либерал в Америке отнюдь не ругательное слово. А просто люди окончательно переродились в зрителей. Они голосуют за того, кто соответствует их зрительским ожиданиям, кто позволяет наиболее полно и активно поучаствовать в сериале. А Трамп, конечно, позволяет, потому что с ним интереснее. Как замечательно сказал мне один собеседник из американского истеблишмента, будет либо хорошо, либо интересно. И здесь будет интересно. И, кстати говоря, то, что для людей пока еще интерес важнее стабильности, это как раз нам, художникам, позвольте уж мне такое самонадеянное обозначение, внушает определенные надежды. То, что мы выдумываем, пока еще интереснее того, чем наш жизненный уровень. Вопрос о том, каким Трамп будет политиком, каким президентом, он мне представляется довольно вторичным. Тут, возможно, разные варианты. Сегодняшнее сближение с ним, вплоть до целования в десны, вплоть до этих странных заявлений Дмитрия Пескова, что они феноменально стали быть близки с Владимиром Путиным, это очень ненадолго, потому что Трамп не будет последователен, я думаю, в качестве президента. Шоумену очень трудно превратиться в человека, который отвечает за свои слова. А это вовсе не означает, что быть шоуменом плохо. Просто это другая профессия. Роберт Де Ниро, который собирался Трампа поколотить, он передумал. Передумал, я думаю, не потому, что Трамп стал президентом, а потому, что он осознал общность профессий, лицедейство. Это и есть актерская такая спешелити. А вы думаете, что в России кто-нибудь всерьез верит в демагогию о корнях и скрепах? Да, разумеется, те люди, которые больше всего об этом говорят, меньше всего в это верят. И это на лицах у них написано. Я не думаю, что это вот окончательное торжество тех sinful pleasures, о которых я так много говорю, тех греховных удовольствий, то есть наслаждение от падения. Я думаю, здесь скорее, во всяком случае, в трамповской истории, здесь заметнее наслаждение именно зрительское, наслаждение зрелищем. И вот это, наверное, тревожно, то, что зрелище постепенно теснит смысловую составляющую. Но это нормальное явление постмодерна, об этом много говорилось. Значит, каким он будет президентом, я думаю, самая близкая аналогия здесь с Рейганом. Рейган тоже был блестящим шоуменом и лицедеем, но когда стал президентом, он быстро быстро опроверг все разговоры о своей поверхностности, о своем актерстве, о популизме и так далее. И показал довольно жесткие бойцовские качества. И именно при нем был похоронен Советский Союз, как замечательно шутил тогда один журнал, магазин Жванецкого, двухтомник мемуаров Рейгана, мог бы называться первый том «Империя зла», второй «Полюбишь и козла». Помните, «Империя зла», «Empire of Evil» – это его термин. Значит, весьма возможно, что Трамп окажется Рейганом. Пусть менее успешным, менее интеллектуальным, но зато более популярным и более простым. Популярным в смысле именно popular, в смысле простой, доступный. Возможен, конечно, и вариант, при котором это окажется что-то фашистоподобное, но пока, по-моему, таких ощущений нет. Гитлер был не актер, Гитлер был романтик, как говорил Элен Рифеншталь. А Трамп не романтик ни в какой степени. Поэтому думаю, что будет такое нормальное республиканское правление, не слишком, конечно, перспективное для России, но, как знать, может быть, именно при Трампе мы вплывем в очередные благотворные перемены. Возможны сейчас любые варианты. Я только предостерегаю от слишком серьезного отношения к происходящему. Победил не представитель среднего класса, уж он никак им не является. И разговоры о миллиардере Трампе, за которого проголосовала простая ржавая Америка, ну, такая пошлятина. Ну, впрочем, сейчас пошляков уже развелось страшное количество. Нет, это голосование зрителей за артиста, с которым не скучно. Вот и что, собственно, все. Может быть, в конце концов, это печальный сдвиг в человеческой истории, но очень радостная весть для сочинителей и режиссеров. Книга «Маркиз де Кюстина. Россия. 1739 году» была запрещена в Российской империи, даже в СССР. Меня поразил свежий взгляд иностранца. Иногда грустно, иногда забавно. Что же увидел француз столь невыносимого для русской власти? Ну, что он увидел? Две вещи он увидел. Во-первых, принципиальное пренебрежение здравым смыслом. Во-вторых, принципиальную установку на бесчеловечность, на расчеловечность. А такое веру ибо абсурдно, потому что и веруют здесь под вопросом. Ну, кредо – это не совсем веруют, а скорее вот исповедуют. А что касается абсурдум, ну да, абсурдум увидел довольно много. И в этом абсурде, как замечательно сформулировал Ванигуд в «Бессмыслице сила», в этом абсурде, который не затрудняется элементарным постулированием себя, доказательством себя, он увидел именно свидетельство такого незыблемого бессмертного самодурства власти. Как раз в книге де Кюстина больше насмешки, чем серьезного гнева или негодования. Может быть, поэтому отсутствие такого пиетета, серьезного отношения, может быть, это дополнительно вызвало ненависть книги. Потому что, когда нас ненавидят, это значит, нас уважают. А когда над нами измываются, это надо запрещать. Как вы относитесь к творчеству Андрея Звягинцева? Его фильмы производят сильные впечатления, но у меня после просмотра возникает ощущение обмана. Саламандра, дорогая, вы не одиноки. Ну, я люблю Елену. Не могу сказать, что люблю, но в Елене есть несколько эпизодов, особенно эпизод подростковой драки, которые сняты настоящим мастером. Драматургические фильмы Звягинцева, мне кажется, всегда очень слабыми. С мотивировками тут большое напряжение. Это, понимаете, они всегда зависают между притчей и социальной драмой. Для социальной драмы там недостаточно точности, для притчи парадоксальности. А это фильмы хорошего фестивального уровня, рассчитанные на то, чтобы производить впечатление на фестивалях, но меня очень раздражает их пустотность, минимализм. Это выдается за прием, на самом деле это обычное, просто, по-моему, недостаток плотности повествования, недостаток сюжетных мотивировок, продуманности, определенная нейтральность, чтобы не сказать штампованность диалогов. Ну, понимаете, недостоверно это. Ну, как это так вот дает героине, герою, даже в «Елене», в лучшем из этих фильмов, дает ему виагру вместе с нитроглицерином, надеюсь, что он не опознает. А ведь мы же из первого кадра помним, что он эту виагру пьет регулярно. Уж, наверное, он мог бы как-нибудь заметить, что она ему дает. Или это он таким хитрым способом с собой решил покончить, как бы поддавшись на женскую провокацию. Не похож герой Андрея Смирнова, олигарх, на такого человека. Да и вообще, много нестыковок, много неувязок. И все это с такой ложью сложной многозначительностью такой Тарковской, это, конечно, вызывает определенное раздражение. Это, ну, что называется, хороший средний сорт, как мне кажется, но для сегодняшней России даже умение умно промолчать уже выглядит иногда как феноменальный талант. Ваше отношение к Авдотье Андреевне Смирновой как личности и как писателю, сценаристу, режиссеру. Я совершенно не знаю ее как личность, хотя она мне, так сказать, заочно скорее симпатична. А что касается ее сценариев, мне не нравится ни один, кроме «Связи», а фильмы ею поставленные. Ну вот как раз «Связь» мне представляла замечательным фильмом о той же пустотности, о людях, которые отделать нечего любовники. Ни «Два дня», ни «Отцы и дети» как-то у меня не вызвали глубоких чувств, но публицистика ее когда-то мне казалась очень забавной. Планируется ли лекция про республику Шкид? Да, я думаю, вообще сделать лекцию о советской утопии коллективного воспитания, не только о Шкиде, но и повесть о 10 ошибках Александра Шарова про МОПШКУ, Московскую образцово-показательную школу коммунную. А, ну, пожалуй, имеет смысл поговорить о Стругацких, о Полдне. То есть, ну, я уж не говорю о Макаренко, который просто действительно в мире первейший авторитет по этим вопросам. Я думаю, что об утопии коллективного воспитания, к такой альтернативе домашнему рабству, о которой так писал Пушкин с негодованием, наверное, нам следует об этом поговорить. Как вы относитесь к «Коммуне Руси жить хорошо»? Что не успел дописать автор, можно ли назвать поэму грандиозным поэтическим трудом? Вот у меня завтра как раз лекция по ней, не лекция, урок в 10 классах, о центрах, как они у нас в школе называются. Значит, «Коммуна Руси» – безусловно великий эпос. А проза поэтический, поскольку в чистом виде поэмой назвать это, конечно, нельзя. Это именно эпос. Грандиозная эпическая поэма, будь она дописана, она была бы великим ответом Некрасова на главные мировые вопросы, и русские в частности. Может быть, она ответила бы на главный русский вопрос, который вынесен в ее название, но относительно этого названия Некрасов уже и сам не знал однозначно, как следует ему вещь закончить. Уже умирая, Боткину, хирургу, он рассказал, что, возможно, возвращаясь после неудачных поисков от царя, странники найдут в канаве пьяного и поймут, кому наконец на Руси жить хорошо. Вот ему лучше всего. Конечно, Гриша Добросклонов не может считаться счастливцем. Ему судьба готовила путь славного эмигрантского народного заступника, Чахотку и Сибирь. Сохранились подробные прозаические планы. Думаю, что наиболее сильной из ненаписанных частей была бы история эпидемии холеры на Волге. Потрясающе написанная. Из тех частей, которые есть, мне больше нравится «Последыш» с гениальным, на мой взгляд, психологическим наблюдением. Вот я как раз завтра с детьми буду обсуждать этот психологический парадокс. Там в чем история? Мне как раз в новой книжке, вот, которая сейчас выйдет, есть стишки на ту же, собственно, тему. О том, что можно жить при тиране, но нельзя жить при чучеле тирана. Там какая история? Там, значит, есть помещик, которого удар хватил. И он, если ему сообщат о отмене крепостного права, он может помереть немедленно. Ну, такой гудбай Ленин своего рода. Значит, вся родня, все крестьяне, даже и управляющие ему врут, говоря, что по-прежнему рабство живо. Ну, и он там за провинность, там кто-то лес его рубил, призывает посечь как следует одного из мужиков. Ему тогда управляющий говорит: ты приходи на конюшню, мы тебе выставим хлеба там, и зрелищ, да, и водки. Пей сколько хочешь, только ори, чтобы он думал, что тебя секут. Мы будем изображать течение, а ты изображай страдания. Ну, приходит этот мужик, пьет, орет страшно, да, изображает буквально засечение до смерти. Ну, а потом, через 2 дня, он взял да и помер, мужик этот. Понимаете, тот, которого пальцем не тронули, он просто изображал, что его секут. Вот это гениальное психологическое наблюдение, потому что можно жить при несвободе, но когда возвращается несвобода, когда она имитируется, вот при этом доживать нельзя. Я хорошо же помню 70-е, начало 80-х, уже в 83-м году я уже в газетах печатался, страшно сказать, да? А многие мои подруги Дней Суровых, они еще не родились в то время. А я уже писал в «Московском комсомольце». Я прекрасно помню атмосферу 80-х и атмосферу конца 70-х, и разговоры на родительской кухне, и дачных наших гостей, диссидентов. Все это я очень хорошо помню. Вот той безысходности, что сейчас, не было. Потому что сейчас, когда мы наблюдаем такого Юлиана Отступника, условно говоря, ужас же не в масштабе. Ужас в том, что это вернулось и кажется вечным. Вот то, что вернулось, оно кажется вечным. Потому что всегда возникает ощущение, что вот это и есть матрица. Потом, конечно, это кончится, и смешно и абсурдно будет это вспоминать. Но пока надо вот это возвращение, эту петлю эпохи как-то перетерпеть. В петле такой, конечно, ничего хорошего нет. А вот то, что Некрасов это почувствовал, это ему большое спасибо, потому что он-то ведь пережил оттепельные надежды, которые в 64-м году разочарованием величайшим для него закончились, когда он вынужден был писать оду Муравьеву, страшнейший эпизод его биографии. А вот, понимаете, можно пережить было Николая, и при Николае он писал лучшие вещи, в конце концов, сюжет и... Главные тексты всей первой книги стихотворения, вот, открывавшейся поэтом и гражданином, вышедшей в 55-м году, все это написано в мрачное так называемое семилетие, при позднем Николае. А вот позднего Александра, конец 60-х и 70-е, Некрасов уже вынести не смог. И я думаю, что его поздняя депрессия, конечно, была именно из-за того, что после кратковременной надежды и реформ просиявших вдруг опустилась новая темнота, не хуже прежней. Нет, конечно, николаевских зверств уже не было, солдат не запарывали, мужики обрели хоть какую-то свободу и так далее. Но тошнее было. Очень тошная все-таки эта эпоха, 1877 год. О чем, надо сказать, Толстой Иване Карениной написал с предельной откровенностью. Восьмую часть даже Катков не пропустил. Читаете ли вы Татьяну Толстую, сильный ли она писатель? Давайте вы сами будете решать. Я не читаю. Вы обещали подчитать на тему неоконченной истории села Горюхино и по планах написать что-то подобное у Бродского. Не, у Бродского никогда не было таких планов. У Бродского были прозаические опыты, но ничего подобного истории села Горюхино он не планировал никогда. Могли бы рассказать о предсмертных незаконченных текстах русских писателей и как могла бы пойти их эволюция, если бы не было смерти? Не только на примере Пушкина, его, возможно, трансформацию вы говорили не раз. Не помню, чтобы я не говорил, как раз это довольно интересная тема. О Лермонтове я говорил, потому что правильно что он сказал, на мой взгляд, Толстой, проживем еще 8 лет, нам всем нечего было бы делать. Но тема любопытная. Понимаете, мы можем сделать с вами довольно подробный разговор. Давайте в следующий раз. О поэтике незаконченного романа. Я даже с несколькими приятелями, вот с Вадиком Арлихманом, в частности, вот начальником ЖЗЭЛа, собирался, редактором, собирался писать книжку о незаконченных романах, великие незаконченные романы, о поэтике незаконченного романа. То есть о текстах, которые, будь они завершены, много потеряли бы. Самый наглядный пример – «Тайна Эдвина Друда». Тайна, если бы раскрыл Диккенс, при всей своей неожиданности, при всей феноменальной внезапности концовки, все-таки была бы уже далеко не так готично, далеко не так фатально, как вот сейчас, когда никто не может понять, что же там все-таки было. Все достраивали, и никто не знает до сих пор, где же ключи к тайне Эдвина Друда. Значит, другие такие... Ну, я считаю, что Онегин незаконченный роман, и сознательно незаконченный. Я лелею, правда, мечту издать полного Онегина в 9 главах, потому что 9 глава же сохранилась в гораздо более полном варианте, и никакой 10-й не было, конечно, а именно было 3 главы по 3 части. Для Пушкина очень важна симметрия. 3 части по 3 главы, точнее. Вот... Думаю, что великий незаконченный роман – это «Жизнь Клима Самгина», ну и так далее. В общем, поэтика незавершенного текста, она имеет какое-то сходство с жизнью, которая внезапно оборвана смертью и обретает таким образом второе дно, вот эту ореол, ауру загадки. О великих незаконченных романах давайте поговорим. Как вы оцениваете рассказы и повести Мелвилла, если среди них сопоставимые с «Моби Диком»? Ну, видите, как вам сказать, если сравнивать с Моби Диком, то практически вся американская литература 19-го столетия этого сравнения не выдерживает. Конечно, Моби Дик немного напоминает матрешку, в которую слишком много всего вставлено, но великий американский роман на библейской фабульной основе заложен именно вот в этой матрице. Именно сюжет, композиция, богатство цитатное и фактологическое Моби Дика они заложили прообраз великой американской большой книги в целом. Поэтому, конечно, что у Мелвилла даже такая прелестная вещь, как Тайпи, никакого сравнения с Моби Диком не выдерживает. Выдерживает по библейской насыщенности и масштабности только Билли Батт, которую Питер Устинов называл величайшей прозой XIX века. Да, Билли Батт, наверное, можно сопоставлять. Но, в принципе, мне представляется Мелвилл автор одной великой книги, которая недавно опошлена экранизацией «В сердце моря», там, где от нее вообще ничего не осталось. Библейский пафос исчез начисто. Что поведало о тайне любви Бертолуччи в «Последнем танго в Париже»? Скучнейший фильм, по-моему, никогда не мог его досмотреть, но раз все говорят, что он великий, пришлось. А что вам сказать? И роковое их слияние, и поединок роковой. Заложена там толстовская, в общем-то, мысль, что сама по себе любовь и сам по себе секс, и само по себе влечение – это штука довольно убийственная. Если связь не освящена каким-то высшим смыслом, это всегда перерастет в взаимную зависимость, взаимное мучительство и, в конце концов, в гибель. Наверное, что-то такое он хотел сказать. Хотя я вообще люблю мечтателей гораздо больше. У меня вкус примитивный. Ну, понимаете, мысль-то верная. Фильм просто нудный. Вот горько, но нудный. Как вы относитесь к графическим романам? Кроме «Мышей», ни одного не мог дочитать никогда до конца. Всегда очень любил в детстве журнал комиксов «Пиф». Но это потому, что он приезжал из-за границы и был такой экзотической прелестью. Вернемся через 3 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
Компании обаятельной и остроумной. Умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Девушка, а дайте мне халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Ночь, ночь. Это время, когда мы одни. Против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночью, с пятницы,
алло.
На субботу, с 00:00 до 3:00.
Когда мы одни против черной армии тьмы.
В ночь с четверга на пятницу после 14:00 слушайте повтор программы «Бабник», тема которой была «Помним и любим». Из книги Николая Тамразова «Я бабник» о народной артистке России Наталье Гундаевой.
Эхо Москвы.
Продолжаем разговор. Много вопросов не столько про таинственную страсть, но я здесь попытался высказаться в новой, а сколько про 60-е и 70-е и их соотношение. Ну, сериал до 70-х не дошел, роман как раз сосредоточен на этой теме предательства собственного прошлого и собственной души. Почему творческая интеллигенция так легко приняла отход от оттепели конца 50-х, начала 60-х застой? Особенно заметно это по кино. Почему это так быстро произошло? Фильмы 60-х легкие и свободные, а фильмы 70-х тяжеловесные и формализованные, за исключением комедии. Ну, видите, причина именно в том, о чем я в этой статье в «Новой Воттебель» пытаюсь говорить. Да, может быть, кино 60-х легко, но оно страшно поверхностно. Вообще, 60-е годы, в них хорошо было жить, хорошо было дышать. Но не было, конечно, в них ни глубины, ни решения и желания двигаться дальше. Понимаете, вот эта решимость отсутствовала. Как раз Лев Фанинский тогда совершенно точно писал, что шестидесятники не готовы были глубже в себя идти. И уж, конечно, они не готовы были, добавлю от себя, глубже мыслить социально. Потому что попытки Солженицына заглянуть за дозволенную критику Сталина и замахнуться на Ленина, на социализм в принципе, они были совершенно невозможны. Более того, ведь в раковом корпусе нет никаких принципиальных политических новаций и ничего слишком резкого в этом смысле. Это книга, которая пытается говорить о жизни и смерти. Но более глубокий взгляд на проблему жизни и смерти и тут был невозможен. Именно поэтому, обратите внимание, ведь запреты Солженицына, они начались не с «В круге первом», а с «Матрёны двора», которому поменяли название, и с «Ракового корпуса». Потому что оказалось вдруг, что советский человек смертен, что он трагически одинок и плоск без второго дна, что без религии мировоззрения у него нет, да и религию он осваивает крайне поверхностно, что при поверке смертью это оказывается человек крайне беззащитный, практически ветром носимый. Только Костоглотов его страшным лагерным опытом, некоторым навыком внутреннего сопротивления, да еще вот эта, конечно, так сказать, бледновато обрисованная докторша, которой там на грудь можно было линейку положить, это очень запоминается. А это вот два человека, на которых можно взгляду отдохнуть. Попытки глубже копнуть в 60-е были еще опаснее, чем попытки пойти дальше в социальной критике. Поэтому 60-е довольно поверхностные годы. Если почитать большинство поэтов той поры, выяснится, что мыслил в это время один Евтушенко. Вот нравится он вам, не нравится, но он мыслил. Я сейчас об Бродском не говорю, он был с самого начала вне этой тенденции. Поэты-семидесятники, такие как Кушнер и Чухонцев, и расцветший тогда по-настоящему Самойлов, вот это действительно рыбы глубоководные. Кушнер, Чухонцев, Юрий Кузнецов. Три автора, которые в 70-е годы значительно позади себя оставили всех остальных. Мне кажется, что 70-е годы были глубже, интереснее, поливариантнее. И поэтому и кино 70-х, ну, сравните вы «Зеркало» даже с Андреем Рублевым, с великим фильмом, шедевром, который Каидю Синема назвало фильмом фильмов, как Библия, книга, книг, по сравнению с «Зеркалом», конечно, Рублев гораздо более плоская картина. То есть я считаю, что не только кинематограф, но и литература, и авторская песня, и социальные мыслители 70-х, тогда они уже в СССР появились в диапазоне от Иленкова до Карпинского. Они все, ну, они были гораздо интереснее. Я вот, понимаете, к чему призываю? Может быть, сериал по роману, скажем, Кормера «Наследство» был бы не таким вкусным, не таким клубничным, как «Таинственная страсть», но он был бы гораздо интереснее. Гораздо насыщеннее, потому что жизнь интеллигенции 70-х, в том числе творческой, вот где действительно великие подпольные комплексы, диссидентство, скрытые всякие кружки типа Южинского кружка Мамлеевского или кружка, описанного у Владимира Орлова, «Таинственные хлопобуды». Все тогда кружковались и кучковались. Вот где золотое дно, нехоженая поляна. Но, к сожалению, пока никто не рвется этим заниматься. Если у вас хобби, монетки, марки, фантики, ну почему? Я, так сказать, во-первых, все школы остаются моим хобби, но, во-вторых, я очень действительно люблю соловил и сегвей. Это люблю кататься. Дача для меня существенное хобби. Коллекционировать что-то я не могу, потому что не вижу смысла. В детстве я собирал марки, конечно, в основном там по искусству, но это длилось до 10 лет. Можно ли восьмую часть Патриады считать продолжением христологических мотивов, а именно постановку вопроса, мог ли Христос избежать креста? Ну, здесь же, кстати, в этой же связи вопрос о книге Казанцакиса и о фильме «Скорсезе. Последнее искушение Христа». Ну, что вам сказать? Конечно, Патриана, несмотря на многочисленные утверждения, что Роулинг там не более чем соавтор, я думаю, что она полновесный автор восьмой книги. Во всяком случае, сюжетная конструкция изобретена ей, а не с авторами-драматургами. Роулинг, конечно, выпячивает там абсолютно откровенно, может быть, ей кто-то объяснил, наконец, христологию Гарри Поттера, но выпячивает христианские аллюзии. В частности, разговор Гарри Поттера с Дамблдором, там буквальное повторение «для чего ты оставил меня», почему-то всегда оставлял меня, когда надо было принимать решение. А во-вторых, вечная тема о том, что нельзя переписывать историю. Я думаю, два только человека, Роулинг и Путин, действительно ярко выступают в последнее время против того, что историю переписывать нельзя и нельзя изменять ее задним числом. Тут есть, кстати, вопрос, а насколько нова такая фабула, где человек меняет прошлое, вот как у Стивена Кинга, скажем, в романе про убийство Кеннеди, а потом возвращается в будущее и понимает, что стало хуже. Эта фабула совсем не нова, но, на мой взгляд, из всех авторов, которых я знаю, она занятнее всего разработана в повести Житинского «Часы с вариантами». Дело в том, что всегда, улучшая прошлое, портишь будущее, но никогда не знаешь, по какой линии оно испортится. Просто, видимо, все происходит единственным путем. Любые попытки скорректировать прошлое приводят просто к упразднению будущего. Немножко подробнее я скажу про роман Казанцакиса и про фильм. «Последнее искушение Христа», оно, почему оно мне кажется великой картиной и великим романом, если я ничего сейчас, так сказать, не путаю с временем выхода, но именно, понимаете, для 70-х, 80-х, отчасти для 90-х годов очень характерен вопрос, а вот как соотносится божеское и человеческое или гений и обыватель? Ну, это, соответственно, относится еще и, собственно, с Moon and Sixpence Moema, а что лучше, быть вот гением или быть хорошим человеком? Вот Христос, действительно, он же на кресте там в романе или в фильме тоже, он кратковременно себе воображает, что было бы, если бы он избегнул крестного пути и стал бы просто человеком, удачно бы женился, да, там напрашивается из Пушкина, в деревне счастлив и рогат носил бы стёганый халат. Действительно, божеское, в отличие от человеческого, оно менее чувствительно к природе. Вспомните, как там Христос, сойдя с креста, впервые замечает, как цветет растительность весенняя, как пахнет, какие пейзажи кругом. Прежде он игнорировал это, потому что был поглощен своей миссией. А женская красота, а вкус еды. А вот как раз в этом-то и есть ужас, что, отказавшись от своей божественной миссии, впадаешь вот в тот поганенький уют, в поганенькое упоение вечным окружающим миром, которые на самом деле не могут тебе заменить божественного предназначения. Это все соблазны. И Казанцакис об этом прекрасно и написал. Да, можно быть просто хорошим человеком. Но быть хорошим человеком недостаточно. Вот в том-то все и дело, что на роковых переломах истории обычным гуманизмом там не отделаешься. И хоть я терпеть не могу вот эти слова Ходосевича, здесь на горошине земли будь или ангел, или демон, а человек или не за тем он, чтобы забыть его могли. Ну, так мало было человеческого в 20 веке. Но с другой стороны, а ведь быть хорошим человеком, просто человеком, именно в 20 веке-то и недостаточно. Именно нужно быть кем-то сверх. Потому что если ты не отренешь в себе все человеческое, то все соблазны подлости, конформизма, глупости, все они на себя тут же и накинутся. Да, ты будешь любить и ценить хорошую пищу и красивых женщин, и будешь благодарно оценивать природу. Но когда потребуется великий выбор, ты, к сожалению, ничего из себя не будешь представлять. Вот, может быть, именно поэтому фильм Скорсезе так ненавистен так называемым ортодоксально верующим людям, хотя на самом-то деле ничего такого неканонического в картине нет. Они, конечно, ополчаются на то, что в этом фильме Христос допускает для себя на секунду отказ от миссии. Но умирает он со словами «я совершил», и ничего подобного там нет. То есть это нельзя же спорить с вероятностью, нельзя спорить с мыслью. Ведь его посещали мысли о том, чтобы миссии избежать. «Господи, пронеси чашу сию», моление о чаше в Гефсиманском саду. Но это же есть. И если бы не было этой слабости, не было бы и поразительного вот этого, но, впрочем, пусть будет как ты хочешь, а не как я. То есть Христос не был бы так близок к каждой душе, если бы не Гефсиманский эпизод. Поэтому негодование это мне непонятно, и фильм, по-моему, глубоко христианский. Как вы относитесь к литературе Василия Яновского, которого высоко ценил Довлатов? Ничего о нем не знаю, к сожалению. Янчевецкого, который Ян, знаю, Яновского нет. Нет, если вы имеете в виду Василия Яновского, мигрантского писателя, то что-то я читал, но очень давно и не помню абсолютно. Почему «Лолита» на букву хорошо и 50 оттенков серого плохо? Во-первых, потому что «Лолита» – трагический роман, а 50 оттенков серого – дешевый фанфик. А во-вторых, потому что 50 оттенков серого – из рук вон плохо написано. В-третьих, потому что «Лолита» содержит великую мысль, в том числе о судьбе России в 20 веке, что я пытаюсь доказать. А 50 оттенков серого не содержит мыслей. Так, тут стихи. Джордж Мартин об избрании Трампа. В течение следующих 4 лет наши проблемы станут гораздо хуже. Зима близко, я вас предупредил. Ну, что я думаю о творчестве Мартина, я уже говорил. Мне кажется, что история Йорков и Ланкастеров в оригинале интереснее, чем в его изложении с драконами и магией. А что касается «Зима близко», ну, еще раз говорю, своя своих не познаешь. Автор одного сериала не узнал героя другого сериала. Разговор о том, что Трамп может привести страну к ядерной войне или мир глобальной катастрофе, кажется мне ни на чем не основанными. Такие ребята, как Трамп, очень заботятся о приумножении своих капиталов. И едва ли они сделают все для того, чтобы их красиво уничтожить. Знакомы ли вы с творчеством Эдуарда Коридорова? Увы, нет. Как вы относитесь к творчеству Аркадия Гайдара? Довольно много и подробно об этом говорил, потому что, с моей точки зрения, Гайдар – великий писатель, очень значимый для конца 30-х годов. Многие его вещи, такие как «Синие звезды» и даже широко известная «Судьба барабанщика», они до сих пор еще по-настоящему не отрефлексированы. Думаю, Гайдар в каком-то смысле у нас впереди. Англия выходит из Евросоюза, в США протестное голосование за Трампа, кризис в Европе по миграционным вопросам. Все это события одного ряда? Нет, конечно. Это, конечно, общество спектакля, как я уже говорил, но в Брексите гораздо больше все-таки серьезности. А победа Трампа, ну, видите ли, когда-нибудь с точки зрения Господа или с точки зрения будущего, может быть, все эти события впишутся в один ряд, как когда-то казалось людям 30-х годов, что мир завоеван тоталитаризмом, Сталином, Гитлером. Но надо понимать, что Сталин и Гитлер – это явление принципиально разной природы, и они ничего общего, кроме некоторых внешних форм, между собой не имеют, а самое главное, что и Россия, и Германия – это очень разные места. Точно так же, как победа Трампа в Штатах, российская ситуация современная или, скажем, даже гипотетическая победа Марин Ле Пен во Франции, на мой взгляд, этого не будет, но многие об этом мечтают, это не приведет к такому белому интернационалу, как сейчас многим кажется, это не приведет к такому белому ИГИЛу, как ИГИЛ, конечно, запрещен в России, как многим хотелось бы думать. Нет, ничего подобного не будет. Прежде всего потому, что зло не умеет договариваться. Вот сколько было, я как раз в романе об этом писал, сколько было ужаса, когда Сталин и Гитлер, казалось, договорились. Но договор двух зол, он совершенно исключен, потому что зло стремится всегда к одиночеству и доминированию. Поэтому даже если во Франции победит Марин Ле Пен, а в Англии после Брексита какие-то гипотетические англосаксонские националисты, а в Америке Трамп построит националистическую империю для уэспов, а в России продолжится то, что продолжается, никакого мира между этими людьми не будет. Наоборот, они будут друг против друга интриговать с утроенной силой. И не следует думать, что синхронная победа нескольких плохих людей гарантирует нам их блок. Наоборот, они становятся злейшими врагами. Вопрос из области технологии искусства. Согласны ли вы с высказыванием Эйнштейна, религия, искусство и наука – ветви одного и того же дерева? Ну, как вам сказать? Нет, конечно. Для Эйнштейна, может быть, это было так, потому что эйнштейновская физика во многом сродни искусству, и нужно очень парадоксальное восприятие мира, чтобы перейти от ньютоновской физики к эйнштейновской. Я никогда этого не понимал, потому что я сугубый гуманитарий. Мне кажется, что религия, искусство и наука – это три разных абсолютно подхода к единому целому, к тайне мира, но с трех разных совершенно сторон. Вот у нас скоро, может быть, будет публичный диспут с Александром Невзоровым. В феврале мы планируем это сделать. Он будет нападать на религию, я буду ее защищать. Вот там мы и посмотрим. Чем именно хорош Труман Капоте, какая вещь у него самая сильная, о чем завтрак у Тиффани? Самая сильная, на мой взгляд, луговая арфа, The Grass Harp и несколько рассказов. Но это неправильный ответ, потому что самая сильная его вещь, конечно, самодельные гробики, если брать эффект внешний, а самая знаменитая – In Cold Blood, хладнокровное убийство. Но вообще у Капоте нет плохих вещей. Вот удивительный парадокс. Я считаю лучшим, что он написал рассказ «Дети в день рождения», но это моя сентиментальность. Такая. Чем он хорош, как сказал правильно Лимонов, чистые мускулы и ни капли жира, действительно очень экономная и внятная проза. Исключение составляет не самый, по-моему, удачный роман «Другие голоса, другие комнаты», но, правда, автору было 24 года, и он несколько увлекался красивостями. Все равно это там есть гениальные куски. Поразительно умный роман для 24-летнего мальчика. Хорош он невероятной плотностью текста, огромным количеством деталей и, главное, тем удивительным сочетанием жестокости и сентиментальности, которое всегда отличает сильную прозу. Блеск совершенства и душераздирающие чувства внутри. Если Бородищев писал свою книгу в наши дни, как бы изменился его путь направления? Ведь все его опасения сбылись. По пути исследований на сегодня все поросло травой и бурьяном. Нет ни пасти крестьян, ни души. Мрачная сила убежденности в неминуемой гибели империи по невероятному дальновидению напоминает Франклина. Но так ли уж связан распад империи с народным благом? Да не совсем, Виталий, не совсем с народным благом. Он связан просто с отсутствием вранья и, так сказать, вернее, с враньем связан распад. Спасти могла бы правда, спасти могла бы демократизация, децентрализация, какая-то посильный какой-то отказ от рабства. Но дело в том, что путешествие из Петербурга, оно как раз повествует о страшной бесчеловечности творящегося вокруг. А там уже есть запустение. Вот эта мерзость запустения, только и духовное тоже. В том-то весь и ужас, что люди абсолютно бесправны и бессмысленны на этих пространствах. Вот из-за этого все и произошло. У нас со знакомым возник спор по поводу Солженицына и его следа в литературе. Знакомый утверждает, что он сильный публицист, но особо следа именно в литературе нет, так как нет школы и последователей. А даже если это так, ведь не только в наличии сонного подражателя выражается литературное значение писателя. Нет, конечно, не в этом. Далеко не каждый писатель открывает новую дверь. Больше того, за крупными писателями всегда висит кирпич, потому что подражание им возможно только в форме абсолютно рабской. Вот, скажем, это то, о чем сказал Высоцкий, тоже из таких ярких и резко очерченных индивидуальностей. «Делай, как я, это значит, не надо за мной». Подражать Солженицыну как раз пытаются очень многие. начиная с Солоухина, с которым он дружил, или Можаева, то есть пытаются возводить какой-то культ Столыпина, культ традиций, но Солженицын ведь не про это, понимаете? Солженицын, как я многожды говорил, он такая инкарнация Достоевского, и внешне они похожи. Вот попытайтесь угадать, о ком я говорю. Писатель, открытый крупнейшим редактором эпохи, великим крестьянским поэтом, после первого произведения прославился, после следующих рассорился с прогрессивной интеллигенцией, имея тюремный опыт, написал о нем большую всемирно знаменитую книгу, начинал радикалом, закончил консерватором, болезненно интересовался славянским, балканским и еврейским вопросом. О ком я говорю? Да, о Солженицыне, о Достоевском, и первым Лакшин заметил это удивительное сходство, что спор Ивана Денисовича с сектантом Алешкой абсолютно точно срисован, калькирован со спора Ивана с Алешей из «Братьев Карамазовых». Имел ли Солженицын в виду это? Думаю, нет. Просто Господь так устроил, а если хотите материалистическое объяснение, постоянные повторы одной и той же ситуации приводят к воспроизводству одних и тех же фигур. Можем ли мы сказать, что у Достоевского много подражателей? Да, наверное, Леонов, например. Замечательно, когда писал Воронский, так писать под Достоевского, как пишет Леонов, может только очень крупный писать. По-моему, это слова Воронского, хотя могу быть неправ. Но мне кажется, что величие Достоевского, который, по-моему, тоже как публицист, сатирик, филейтонист сильнее, чем как художник, величие Достоевского ведь не в том, что у него есть последователь. Величие Достоевского в том, что он иногда заглядывает за грани, очень расширяет грани психологии и литературы. Кроме того, он действительно блестящий памфлетист, хотя иногда, как в «Крокодиле», совершенно аморальный. А у Солженицына нет последователей, как мне кажется, но он, безусловно, поставил вопросы. И возвращение к этим вопросам неизбежно. Можно ожидать переиздания ЖД. Вот только что оно произошло. И сейчас, правда, ее опять нет в магазинах, но не я виноват. Это вам спасибо. Читаете ли вы продолжение «Дозоров Лукьяненко»? Я читаю с грустью и не в восторге. Что выделяется из этой серии? Я читаю регулярно их. Я многое забываю, потому что у меня вообще не очень хорошая память на фабулы, а только главным образом на такие выражения, описания или какие-то резкие диалоги. Но Сережа Лукьяненко, я уж могу себе позволить так его называть по старой дружбе, наделен очень счастливым даром писать увлекательно. Вы можете это потом считайте какую угодно ерундой, но пока вы не дочитали, вы не оторветесь. И у него, я помню, вот, кажется, в «Сумеречном дозоре» вот этот страшный сон про то, что делить на ноль нельзя, это один из самых замечательных эпизодов, хитрых. Он умеет и страшно написать, и увлекательно. И вообще Лукьяненко большой молодец. А почему люди свободной профессии в основном придерживаются социалистических взглядов? Об этом очень хорошо говорил Леонид Филатов. Надо быть левым, потому что сердце слева. И Акуджава об этом говорил. Те, что идут, всегда должны держаться с левой стороны. Ну, прежде всего, наверное, потому, что взгляды Айн Рэнд, что всякому сдаются по вере и никому не надо помогать, они редко приводят к появлению хорошей литературы. И как раз, по-моему, то, что писала Айн Рэнд, это очень плохая билетристика. Если художник не сочувствует малым сим или большим сим, или бедным, или вообще не сочувствует человеку, потому что участь человека трагична, то он грошится на такому художнику. Здравствуйте, Дима. Давайте о литературе и искусстве, ну, ее политику. Давайте, Саша, пожалуйста. Я смотрел «Таинственную страсть» с постоянным желанием открыть книгу и громко сказать: ну, нет там такого. То ли плакат, то ли лубок, то ли плюшевый коврик 50-х, где вместо оленей на опушке леса четыре мужских и одна женская фигура на фоне памятника Москвы. Блестящее определение. А еще однажды в Ростове Лена Райская проявила замечательное умение связывать что угодно с чем угодно, лишь бы было красиво со слезами и злодеями. Или дело не в сценарии. Саш, Райская, она вообще не вызывает у меня восторга ни как режиссер, ни как сценарий. сценарист, а не как политический мыслитель, потому что почти со всем, что она высказывает о текущем моменте, я не согласен. Но «Однажды в Ростове» это была хорошая картина. Наверное, благодаря Худякову, да и, в общем, ситуация, сама коллизия, она доколе в русской литературе она будет оставаться неосвещенной. И, наконец, кто-то хотя бы об этом написал, и слава богу. А «Новочеркасск» – это то, о чем надо говорить. Что касается «Таинственной страсти», понимаете, не будем это эстетически оценивать, потому что не для нас с вами это дело. 60-е не предполагают, к сожалению, настоящей глубины. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Перехожу к ответам на вопросы из писем. Напоминаю, Дми Быков, Яндекс.ру. Кроме одного вопроса еще форумного, на который хочется ответить, потому что он интересный. Если я правильно понял, вы сторонник идеи «Народ заслуживает власть, которую имеет». Да, сторонник. Пока население не оживет, власть не почувствует мощный запрос народного возрождения демократических институтов. А Леонид Каганов придерживается другой точки зрения и считает, что госаппарат может выступать драйвером формирования новых привычек у населения. Приводит в пример Северную и Южную Корею, ФРГ, ГДР, Грузию до и после Саакашвили и так далее. Почему вы считаете для России маловероятным успешное правление мудрого реформатора в ближайшем будущем? Да не считаю, это как раз вполне возможно. В свое время Андрей Кончаловский говорил о том, что изменить русскую матрицу сможет только предатель своего класса. И масса народу об этом говорила из последователей Латынины, что вот Ли Куан Ю нам нужен. Понимаете, такие реформы, они не бывают по-настоящему долговечны. Империя Петра, конечно, простояла дольше, чем империя Грозного и дольше, чем империя Сталина, и дала России могучий толчок на весь 19 век, но иссяк и этот импульс. Понимаете, пока все-таки народ по каким-либо причинам не перестанет устраняться от исторической ответственности, никакой реформатор не продолжит, не переменит судьбу радикально. Настоящим изменением российской матрицы будет не отмена цензуры и не смена федеративного устройства на более федеративное, и не децентрализация, и не отказ от роли церкви в жизни государства. Единственное изменение, которое нужно, хотя допускаю, что именно в области федерализации больше и лежит это, и в области децентрализации, но это единственное решение, это когда ответственность за судьбу народа будет разделяться народу. Когда, вот сейчас, кстати, огромное количество наших антиамериканцев кричит, мы гордимся Америкой, она решила свою судьбу. Но если гордитесь, так дайте и народу право решать свою судьбу. Сегодня Россия находится уже, мне кажется, на пороге того, чтобы все-таки люди перестали с абсолютным равнодушием, инертностью, покорностью и безответственностью относиться к своему будущему. Они должны его решать. Вот все смотрели на это голосование о Трампе, и, кажется, все завидовали тому, каким оно было непредсказуем, как интересно у людей получилось. Так что я вот в этой реакции на Трампа вижу как раз очень положительный смысл. Людям захотелось решать свою судьбу. Может быть, когда-нибудь это и получится. Меняли ли вы когда-нибудь свое мнение в вопросах для себя принципиальных? Поделитесь ощущениями. Ну, до армии, рискну сказать, я был атеистом. Вот, кстати, прислали целиком цитату Воронской о Леонове, великий наш библиофил. Спасибо, Юра Плевака. Леонов не подражает Достоевскому, не внешнюю его манеру перенимает. Он как бы входит в его внутренний мир и по-новому, по-своему оживляет, заселяет его живыми образами. Параллели я не провожу, и, конечно, это было бы делом опрометчивым, но нет ничего невозможного, и Леонов единственный из молодых писателей, о ком можно подобные слова сказать. Спасибо, Юра, я рад, что не ошибся. Хотя он выразился осторожнее, чем я. Я пытаюсь вспомнить, что я радикально... Вот я говорю, что до армии я был скорее атеистом. Что именно в армии меня навело на это? Не то, чтобы мне там было очень трудно, или не то, чтобы меня там Бог спасал, хотя спасал, я думаю, но просто... Там очень много было, понимаете, самоуглубленных размышлений. Почти все сюжеты я придумал либо в детстве, либо в армии. И там было много времени подумать. И много интересных наблюдений было сделано. Вот я довольно глубоко призадумался о, пожалуй, действительно о бытии Божьем. Именно из-за рефлексии я до этого додумался, из-за осознания в себе бессмертной души. Я редко довольно менял отношение к людям. Во всяком случае, я рад, что почти все люди, которых я в чем-то таком подозревал, блестяще оправдали мои подозрения. А в чем я, пожалуй, изменился несколько... Ну, так, ну, всегда же ужимаешься как-то с годами. Я не думаю, что человек сильно улучшается. Я думаю, что он скорее деградирует, адаптируется, что он к чему-то претерпелся. Но я слишком со многим научился мириться, наверное. Но вот что я радикально переосмыслил, пожалуй, раньше мне все-таки казалось, что... У интеллигенции есть долг перед народом. Впоследствии я не без влияния Шаламова, хотя Шаламов просто подкрепил мои мысли, я заметил, что говорить о какой-либо вине народа перед интеллигенцией вообще смешно, и вообще противопоставлять интеллигенцию и народ неправильно. Интеллигенция – это всего лишь лучшая часть народа. Вот, ну, во всяком случае, это ее сознательный выбор. Так мне кажется. Она не отдельная от него. Единственное, что может быть вот в острове Крым у Аксенова, я стал замечать очень важный пласт. Слишком тесно сливаться с большинством опасно. Или оно тебя съест, или ты ему жизнь испортишь. Остров Крым не должен становиться частью материка. Вот это глубокая, не всеми понятая мысль Аксенова, она довольно много мне объяснила. Что самое лучшее о 70-ку, посоветуйте посмотреть и почитать. Юрий Трифонов, безусловно, номер один. Георгий Семенов, конечно, Юрий Нагибин, конечно, в частности, «Терпение», да и многие его вламские рассказы, и многие рассказы о путешествиях. Андрей Битов, пожалуй, особенно книга путешествий. Ну, и потом я недавно в статье о Росте написал же, что тогда Юрий Рост или Анатолий Стреляный, или в значительной степени, конечно, публицисты литературки, такие как Богат, они как-то были летописцами эпохи не в меньшей степени, чем первоклассные писатели. И Руденко старалась, да, и, ну, наверное, нельзя не назвать публицистов-известенцев лучших. То есть... Журналистика тех времен, собранная в книжке, остается блистательной летописью. Я уже устал себя утешать тем, что я переживаю этот некий необходимый опыт для написания книги или создания фильма. Кажется, что Бог просто решил на мне оторваться. Такое чувство, что я в очень глубокой яме, в подвешенном состоянии. Две девушки отвергли меня, одна даже в другой город убежала, и мне кажется, что от меня... Артем, не преувеличивайте свое значение. Девушки редко переезжают в другой город из-за юношей. Скорее всего, у нее там... появились какие-то перспективы. Университет не поступил, на работу не берут, потому что у меня отсрочка от армии. Даже в армии я не нужен. Дошло до того, что хотел взять книжку в библиотеке, и вот там не оказалось. Кошмар. Думаю, не у меня одного этот год выдался особенно богатым на испытания. Как считаете, 17-й будет помягче, нечетный все-таки. Дайте немножко мотивации дожить год, а то, кажется, покончить с собой на днях. Артем, не покончите. Человек очень живучая субстанция. Вот как раз я писал недавно о Георгии Демидове. Главный пафос этого замечательного лагерного прозаика то, что он установил великую живучесть человека. Вообще, вот если, кстати, Артем, будет у вас время, прочтите рассказ Демидова «Дубарь». Я понимаю, что вас не может утешить то, что кому-то было еще хуже. И рекомендовать лагерную прозу человеку, у которого все плохо, это значит делать ему уж совсем невыносимо. Но рассказ, почитайте, он сильный. А в нем есть такое удивление, восхищение человеческой природы, сильный раз, именно человеческой природы. Просто слезы какие-то меня... душили, когда я его читал. Это спасибо Кларе Домбровской, вдове гения, которая мне подбросила книгу Демидова. Что касается совета, который я могу вам дать. Совет этот довольно прост. Попробуйте распознать узор своей судьбы. Я не могу вам нагло рекомендовать мою книгу «Квартал», благодаря которой вы можете этот узор вычислить. Но там есть полезные советы по составлению графиков своей биографии. Вот такое самопознание, оно не вредно. Вы сможете проследить истоки основных событий и увидите узор там, где сейчас вам рисуется сплошной хаос. Ну, а что касается того, что две девушки вас отвергли, попробуйте 13 декабря, 13, подчеркиваю, декабря, пойти в любое кафе, находящееся в ближайшей досягаемости от вашего дома, в 3 часа дня. Мне кажется, что вас там что-то ожидает. Это чисто нумерологическое соображение, но попробуйте это сделать. Если не ожидает, ну, значит, вы пошли не в то кафе. А что касается «Квартала», то я не могу вам рекомендовать книгу, просто потому что это нескромно. Но вот некоторые опыты выстраивания линии своей судьбы, которые там описаны, они помогают, что ли, поменять эту судьбу довольно радикально. Какой смысл вложил Слуцкий в стихотворение «Бог»? Там нарисован портрет Сталина, но почему он Бог? А Бог ехал в 5 машинах, вы имеете в виду? И там у Сталина же, так сказать, у Слуцкого остались несколько стихотворений. Одно называется «Бог», другое «Хозяин». А мой хозяин не любил меня. Именно в этом смысле, в смысле абсолютной власти. Сталин и был богом, был заменой бога. И этот культ был тоже вполне по-своему религиозен. Я, грех сказать, не вижу здесь принципиальной разницы. Просто в христианстве от человека зависит очень многое. А Сталин, как замечательно я вам сказал Пастернак, это тиран дохристианской эры. Эры, в которой от людей не зависит ничего. Это дохристианская во многих отношениях языческая вера. Вот это и замечательно Слуцкий показал в своем стихотворении. О том, что это дохристианская христианское явление. Какую истину открыл Мериме Новелли Локис? Ну, Андрей, это очень непростой вопрос. Понимаете, Мериме серьезный писатель. Человек, сумевший самого Пушкина обмануть в Гузле. Это, как вы понимаете, я ищу ответ на ваш вопрос и попутно решаю немножко рассказать про Мериме, одного из любимых писателей моего детства. Гузло мне представляется величайшей стилизацией в истории, просто. Кстати, очень интересно, что одно из писем подписано Кларой Газуль. Театр Клары Газуль – еще одна мистификация Мериме. Какая-то синхронность удивительная в людях. Смысл Локиса, пожалуй, я могу вам изложить. Это одна из первых вариаций на тему человека-зверя. Впоследствии это развито было у Золя, но человек-зверь у него там просто маньяк. А дальше в «Острове доктора Моро», дальше в «Собачьем сердце». Ну, здесь медвежье сердце, конечно. Ну, понятно, что от медведя никто не мог родиться, и женщина не может забеременеть от медведя. Но здесь проведены очень интересные, так сказать, параллели. Здесь, ну, пану Юльку он же почему убил? Не потому, что она над ним насмехалась. Нет, потому что любовь, страсть в нем разбудила зверя. Вот в чем, собственно, дело. Я думаю, кстати говоря, вот это могло быть хорошей темой для лекции. У Мериме был, видимо, какой-то страх брака. Он сам, по-моему, не был женат, кстати. Какой-то страх женитьбы был. Помните, в «Венере Ильской» катастрофа происходит во время свадьбы, когда вот статуя задушила жениха, простите за спойлер. В «Локисе» после свадьбы Локис убивает панну Юльку. Это такая реализация той догадки, которую Розанов высказал открытым текстом. Любовь делает из человека, ну, секс делает из человека, либо Бога, либо животное. Вот это тот самый случай, когда из человека вырвалось животное начало. Такое страшное пророчество о 20 веке. И, так сказать, тут как не вспомнить Кедрина. Так он погиб, и женщина была тем поворотным камнем, о которой споткнулась жизнь его на всем скаку. Тоже, кстати говоря, в поэме «Свадьба». Помните, звездой сиял чудовищный жених, да? Так сердце взрывчатая полнота разорвала воловью оболочку. Это о том, что любовь с равной легкостью достает из человека либо Бога, если это явление культурное, либо животное, либо зверя. И шанс достать зверя, как ни странно, гораздо выше. Вот в этом может быть идея. То, что это находится в одном ряду с острым доктором Моро, то есть, ну и с днем гнева, и собачьим сердцем, то есть с темой расчеловечивания, да, звероподобия, с темой озверения. Это очень важное пророчество о подступающих временах. Конечно, Локи с очень многими воспринимается как изящная шутка. И, кстати говоря, Маевский, замечательный польский режиссер, снял картину именно такую, скорее, ну, виньеточную, стилизованную, но вот тот самый Маевский, который снял «Великое дело Грагановой». Но, дай бог ему здоровья, но мне кажется, что Локис – глубокая вещь, и вы правы, задав вопрос о его смысле. Сделайте лекцию о возвращении к русскости в советской идеологии, культуре и искусстве. Например, 40-е в начале 50-х. Мультфильмы про русский лес, зверей, празднование юбилея Малого театра, Михаил Царев в роли Чацкого, концепция преемственности русского говоря. Ну, это началось не в 40-е. Это началось с переписки с Демьяном Бедным и с, значит, разгрома камерного театра. Ну, он, правда, выжил, он только после войны был уничтожен, но судьба его была решена после оперы «Богатыри», комической оперы Бородина, которую Демьян Бедный написал глумливый сценарий. Этот поворот к русскому забавен, потому что прежде всего русским стало считаться дурновкусное. Вот это вся, все эти славянские стилизации, даже в мультфильмах, они чудовищно моветонные. Я много раз говорил о том, что войну выиграл модернизм, войну выиграл Советский Союз, а не Сталин. Вся эта архаика, конечно, недорого стоит. Можно ли просить лекцию о нем? Дубарь — очень страшный рассказ, иногда думается, что шаламовский. Нет. Вот я как раз в этой статье пишу, понимаете, там, ну, история там в том, что зэк хоронит труп младенца, младенец родился на зоне после случайного залета одной из зэчек, там с мужиком на сеновале у нее что-то случилось, и он хоронит ребенка и думает, что это будет что-то красное, сморщенное, а он сливочный, желто-розовый, как статуэтка, и он глядит на этого ребенка. Вот там, он говорит, чувство мое трудно было определить, но, вернее всего, как ни странно, это было чувство благодарности. А благодарности за то, что ему кто-то вернул напоминание о человеческом облике. Если бы это был шаламовский рассказ, он бы этого ребенка сожрал. Понимаете? Вот это был бы Шаламов. А это Демидов. Совсем другая история. Когда будет ваша книга о Катаеве? Моей не будет, а Катаеве пишет Лукьянова. У нее большой кусок уже напечатан в октябре. Книга, насколько я знаю, на 2/3 готова и будет, по всей вероятности, осенью 2017 года. После 40 появилось чувство бренности жизни. Счастливец вы, Андрюш, что-то поздно оно у вас появилось. Нет ужаса, но изменился взгляд на окружающее. По-иному читаю книги и смотрю хорошие фильмы. Радость, несмотря на абсурд. Это нормально? Нормально, потому что вот та же самая благодарность. Потому что у вас появилось восхищение перед человеческой природой, которая творит прекрасное вопреки своей смертности. Слава безумцам, которые любят, зная, что этому будет конец. Вот это из Шварца, из «Обыкновенного чуда». У меня, вот, пожалуй, кстати, к вопросу о переменах мировоззрения, я стал несколько меньшее значение придавать тому, что я делаю. Ну, потому что все-таки человек – это не слишком значимая единица, но какая-то гордость за человеческую природу меня иногда посещает. Вот были же у меня эти стихи там. Как я порой люблю человечество, страшно сказать, не за казачество, не за купечество, не за понятие царя и отечества, но за какое-то, блин, молодечество, так, твою мать. Вот это действительно какая-то гордость, понимаете, какое-то молодечество. Вот О, как друг друга они отоваривают в кровь, в кость, в крив, в кость. К смерти друг друга они приговаривают и приговаривают небось. Но это, понимаете, такая реферирует, конечно, к небось, небось из капитанской дочки. А вот приговоренные к смерти, не изменяясь в лице, в давке стоят на концерте, в пробке стоят на кольце, зная, что участь любого творения – смертная казнь через всех растворения в общей гнильце, через падение коня и робуса, через кус крокодилуса, клопуса, мухи цеце, через лишение слуха и голоса, через крушение слуха и волоса, фалоса, логоса, эроса, локоса, да и тонатса даже в конце. То есть, ну вот, человек понимает все, и тем не менее продолжает, да, я разделяю ваши восторги по поводу человека и по поводу хрупкости его. Так, концерт в помощь Лаэртскому. Вот это важно, это надо сделать объявление. 19-го в Рюмочной, в Зюзино, будет концерт в помощь Александру Лаэртскому. Будете ли вы участвовать? Знаем о вашей любви к другой Рюмочной, но здесь повод. Егор, я бы с удовольствием поучаствовал. Я от вас узнал об этом концерте. Если кто-то со мной свяжется, я с удовольствием там выступлю. Я не знаю, что у меня 19-го. Вроде бы 19-го у меня... Никаких лекций нет, по-моему, если я ничего не путаю. Если я смогу, то я, конечно, приду, напишите мне, и я попробую оказать Лаэртскому мною весьма любимую посильную помощь. Поделитесь секретом, как научить себя не обращать внимания на человеческие слабости любимых поэтов. Я более или менее смирился с клеветниками России на независимость Украины, но как быть с последней подборкой новеллы Матвеева? Не могу избавиться от противного чувства, будто любимый автор предал лично меня. Ну, бывают такие ощущения. Знаете, вот насчет Солженицына у многих диссидентов были такие чувства после его эволюции, да, когда Синявский написал «Солженицын эволюционирует, и не обязательно по направлению к небу». Ну, что вам сказать? Отнеситесь к этому так, как Ахматова. Поэт всегда прав, поэту надо сочувствовать. Он может быть не прав теоретически, он может быть не прав в своих выводах, но поэт рожден не для того, чтобы говорить объективно верные вещи. Поэт рожден для того, чтобы делать себе прививку на наших глазах и смотреть, как его меняет эта прививка, что с ним происходит под ее действием. Поэт рожден и вообще писатель, он не рожден говорить вещи всегда душеполезные и верные. Он заблуждается показательно. Энергия заблуждения, как говорил Толстой. А вы смотрите и не повторяйте его ошибок. Он ставит над собой смертельно опасный эксперимент. Можно ли все упростить поэту? Нет, я этого не говорю. Речь идет о словах. А вот за слова, да, за слова карать нельзя. У поэта могут быть любые убеждения. Вы просто следите за тем, как эти убеждения сказываются на его судьбе. Мне кажется, Пушкин заплатил страшную цену, и не нам его судить. Почему так часто бывают любовные треугольники, но никогда не бывают четырехугольники или пятиугольники? Если бывают, то накала страстей там не будет. Могу объяснить, как я понимаю. Треугольник уязвляет вас как собственника, а четырехугольник представляет вам компенсацию. Вообще четырехугольник – это как-то пошло. Друг милый, я люблю тебя, а ты его, а он другую, а та платочек теребя меня, я и в ус не дую. Куда бы лучше, я тебя, а ты меня, а он другую, а та его, но кто любя потерпит правильность такую? Объявляем викторину. Кто это написал? В сети этих стихов нет, но догадаться очень легко. А кто напишет, тот молодец. Тому я книжку подарю. Потому что, ну, давайте еще раз прочту. Друг милый, я люблю тебя, а ты его, а он другую. А та платочек теребя меня, а я и в ус не дую. Куда бы лучше, я тебя, а ты меня, а он другую. А та его, но кто любя, потерпит правильность такую. А принимаются ответы на почту dmibykov@yandex.ru. А при слове платочек всякий нормальный человек уже должен был схватиться за клавиатуру. Но если вот вы не угадали, то я в конце скажу. Четырехугольник – это компенсация, а вот треугольник – это уязвленное чувство собственника. Прислали быстренько о концерте. Спасибо стремительной реакции. Да, постараюсь выступить в этой рюмочной, если меня туда зовут. Советуйте хорошие книги, написанные в буддийской традиции. Я ничего не понимаю в буддизме. Вот сборники дзенских каанов хорошие я знаю и встречал. А что принадлежит буддийской традиции, я не знаю. Некоторые говорят, что коэн к ней принадлежит, но я так не думаю. После школы я не знал, куда поступать. Самое престижное место в городе была морская академия. Огромный и длинный вопрос. Ну, там о любви. Я вам отвечу. Вопрос интересный чрезвычайно. Я получил очень глубокое, умное, трагическое письмо от девушки по имени Лиза. Лиза, просто я загружен был дико это время, и разъездов было много. И я и в Питер я ездил, и все дела. Я не оправдываюсь, но просто я не успел вам написать. Я вам напишу завтра обязательно, клянусь, подробно. Я не обещаю, что вам от моего ответа будет легче, но обещаю, что, по крайней мере, все, что я могу сказать, я скажу. Мне так кажется. А Евгений Марголит, естественно, кто бы сомневался, угадал поэта. Но Евгений Марголит не может его не угадать, потому что он знает это стихотворение. Женечка, я вам книгу и так подарю. И я счастлив, что вы нас слушаете. Но, извините, я пока еще не оглашу ответ, потому что вы... самый умный. Что я думаю о книге Кушнирова, кстати, об Эйзенштейне? Вот думаю, что лучше бы это была книга Марголита. Но книга Кушнирова очень хорошая. Понимаете, что меня в ней немного смутило? Я не могу это сформулировать никак. Вот речь идет, конечно, о некоторой заумности, но заумен был Эйзенштейн. А понимаете... Мне кажется, что при подробном отслеживании эйзенштейновских приемов там недостаточно отслежены эйзенштейновские темы. Ну вот о насилии там много сказано, что он поэт насилия. А почему это так? По-моему, это не прослежено. Может быть, потому что искусство, кинематограф, монтаж – это вообще искусство насилия. Ну, то есть, мне не хватило там какого-то стержня, зерна. Хотя частные наблюдения гениальные просто. Вообще, эту книгу надо читать. Вот в ЖЗЛ сейчас вышел Эйзенштейн. Я преклоняюсь перед этим автором. Вот спрашивают мое мнение о книге Сарнова, о Маяковском. Вот перед этим автором я, Царство ему небесное, не преклоняюсь, хотя очень многое мне у него нравится. И почитать всегда интересно. Но вот Кушниров, конечно, написал очень умную книгу, глубокую, толкающую на множество размышлений. Читать ее надо. А в какой степени я могу ею восхищаться, это другая история. А Юрий Поляк, молодец, Кушнир, да, вот вы угадали. Максим Крамер, про платочек. Три человека одновременно, догадавшись про платочек, написали Кушнир. Спасибо, ребята. Вот вы трое первых прислали. Я вам оставлю на их книжки свои с подписи. Это насчет платочка. Была же замечательная Слепаковой пародия. «Гуляя, как над него я, может, возле Стикса, возьми на память кружевной платочек из батиста. Тебе сегодня 40 лет исполнилось, о боже, ах, у тебя платочка нет, и у меня нет тоже. Ах, нет, нашелся, извини, возьми же мой платочек и пред сморканием встряхни его за уголочек». Ну, чистый Кушнир, и интонация блестящая, и главное, анжембиман кушнировский. «Тебе сегодня 40 лет исполнилось, о боже, как слышится голос». Вот что значит, да, друзья. С прошлой передачи вы опять объявили Гурджиева шарлатаном. Не очень понимаю, зачем вы идете в область, где вы не являетесь специалистом. Ведь это не литература. Знаете, я являюсь специалистом в нескольких областях. Как раз в литературе есть люди побольше меня понимающие. Я не являюсь поклонником Гурджиева, но шарлатан – это перебор. Может быть, вам поможет книга... Успенского, его ученика, «Четвертый путь». Ну, читал я эту книгу, слушайте. Ну, неужели вы думаете, что я Успенского не читал? Я имею в виду вот того Успенского, который Гурджиевский. Да? Еще тот факт, что до сих пор существует группа, работающая по методикам Гурджиева. Если бы это была пустышка, то вряд ли бы продержалась целая. Конечно, существуют до сих пор пустышки, работающие по методикам самого примитивного сектанства. Ну, о чем вы говорите, друг милый? Ну, Гурджиев сам перед смертью ученикам сказал, ну, а теперь я посмотрю, как вы будете с этого убираться. Ну, я, конечно, я и говорю вам, я сильно на него обижен за судьбу Кэтрин Мэнсфилд, которую он довел таки до гибели, но она сама себя, точнее, довела, да и туберкулез у нее был, и не будем его в этом обвинять. Но вы почитайте книги Гурджиева, почитайте, конечно, он не сам писал, за ним писали, но почитайте вы лишний раз беседу Вельзевула со своим внуком. Ну, неужели у вас не возникнет четкое совершенно ощущение, что это такое? Конечно, танец дервиша – это очень интересная методика, но она ведет человека никак не к духовному освобождению. Ой, Господи, про, значит, говорить, что Штайнер взял философию свободы из теософии Блаватской, попросту не понимать вообще ничего. Я этого и не говорю. Я говорю, что он вообще много взял из теософии. Философия Штайнера очень сложная, продолжает развивать великую немецкую философию. Нет, неправда. Философия Штайнера не строгая. Философия Штайнера – это фэнтези. В ней он развивает гносеологию, которую переносит на духовный мир. Вот так говорить, по-моему, как раз значит действительно мало что понимает, но хорошо это маскирует. Простите меня, дорогой, вам интересны мои литературные лекции. Сережа, мне интересна ваша антропософия, но давайте останемся при своем. Хотя мне в любом случае интересно. Еще Марат Хазиев написал. Привет вам, Марат, Соколов, Сергей. Спасибо, ребята, я рад и горд. Вернемся через 3 минуты.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет журналист Леонид Радзиховский. Эфир ведет Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Мы успели. Гости к Богу не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Возвращаемся к разговору. Сейчас о Джеки Лондоне поговорим. Непонятно. Да, вот спасибо по вашему совету. Проглотила дом листьев. Спасибо. Получила удовольствие. Страшно и интересно. Единственная непонятная история с письмами матери. Там, правда, зашифровано какое-то послание. Как найти ключ? Зашифровано. Там по первым буквам нескольких предложений. Это такая отсылка к набоковским сестрам Вейн. Но когда она перечисляет... Насколько я помню, когда она то ли перечисляет врачей в лечебнице, то ли еще там что-то в последнем абзаце. Там есть послание, правда, с несколькими пропущенными буквами. Попробуйте с этой точки зрения перечитать. Какому типу людей, почитателей, понравился бы «Дом листьев»? Тем людям, которые боятся темноты, обладают воображением сильным. Посоветуйте приключенческие книги, основанные на реальных событиях, наподобие книги Паттерсона «Людоеда из Цава». Очень интересная есть книга у Чарльза Маклина, автора «Стража», о людях Маугли. Не помню сейчас название, но Чарльз Маклин, посмотрите, там есть перечень. По-английски она только существует. А, конечно, «Перевал Дятлова» Анны Матвеевой, безусловно. Очень понравился сериал «Таинственная страсть». Чем вам больше понравилась «Оттепель»? Тем, что «Оттепель» рассказывает о реальных проблемах, правда, не совсем шестидесятнических. Тем, что там проработанные глубокие герои, которых любит автор, подлинный и серьезный конфликт и абсолютно блестящие диалоги, чего не скажешь про «Художественную страсть». А как победить прагматизм? Аргумент, что непрагматичные вещи, согласно этой логике, вообще не должны существовать, моим другом-прагматиком не рассматривается. Какую книжку ему дать? Даже не знаю. Знаете, а не надо переубеждать прагматика. Мне кажется, что жизнь переубедит. Вообще я не очень верю, что из современной немецкой литературы вам кажется заслуживающим внимания. Видимо, проблема в том, что я по-немецки не читаю. После Гюнтера Грасса я, так сказать, там крупных литераторов не видел, но, понимаете, мне, кстати, какой-то идиот в сети приписал неуважение Грассу. Я Грасса как раз очень люблю, в особенности «Ходом краба», «Раздевая луковицу». Очень нравится мне и некоторые куски из местной анестезии. Интересный писатель Грасс, настоящий, крупный. А вот из других, пожалуй, я не назову, просто потому что не знаю. Как бы на дёблине заканчивается мое знакомство с немецкой литературой. Роман «Благоволительница Литтла» мне не удалось дочитать. Я больше не мог жить в мире этого автора, так как физически заболел. Неужели книга может вызывать такую реакцию организма? Еще и не такую может вызывать. Но мне кажется, что просто «Благоволительница» – это, ну, просто на вас они слишком подействовали. Мне кажется, что это не самая сильная книга. А вот если бы вы почитали Рабичева о войне или Никулина, вот это, пожалуй, было бы не безинтересно посмотреть на реакцию. Ну, вернемся, вернее, не вернемся, а обратимся к лекции. А Джеки Лондон. Да, вот хороший вопрос. Почему Россия так любит постоянно оглядываться назад в историю, а не жить завтрашним днем на перспективу? Что же будет через 10-20 лет? Не всякая Россия, а нынешняя Россия. Периоды реакции. Другое дело, что, как писал Мережковский, реакция – наш плоть и кость. У других эта реакция, у нас фон. Ну, постоянный. Да, наверное, действительно, ориентация на прошлое для антимодерных эпох, она всегда характерна. Но Россия жила будущим все 20-е годы и значительную часть 60-х. Иначе бы она в космос не полетела. И клянусь вам, в очень скором времени она опять будет жить будущим. Потому что прошлое уже за 6 лет хождения, то есть 6 веков хождения по кругу, уже все соки высосаны. Даже о 60-х уже невозможно смотреть, невозможно сказать ничего, кроме штампа. Все споры о России безумно скучны, потому что много раз проспорены. Как вот, помните у Кима, «Моя матушка Россия, хоть раз выслушай меня, Сен-Симон, Фурье, Мессия де Кюстин, ву компрене». Вот это, все этот круг весь уже тысячу раз пересказан. Как сказано было у Кирсанова, все переговорено, все переворошено, зваться Белым Вороном ничего хорошего. Мне кажется, все сейчас будет иначе. Теперь поговорим о Джеки Лондоне. Джек Лондон – это такой своеобразный, чем и обеспечивается его популярность. Это микс всех главных учений начала 20 века. Через все он прошел, всем поувлекался и из всего сделал крепкую, увлекательную беллетристику. То есть, в сущности, паралитературу. Я считаю лучшим его романом «Морского волка», в котором он попытался разобраться с Ницше. И, кстати говоря, он был им сильно увлечен. У Ницше там довольно глубокая символика в этом романе. Дело в том, что принципы Волка Ларсена действуют на море, но не действуют на суше. И когда Хэмфри Ван Вейден с возлюбленной оказываются на суше, Волк Ларсен там гибнет. Философия Ницше и философия Волка, отвратительная во многих отношениях, не то чтобы они хороши только для экстремумов, нет, или то вот только в радикальных каких-то катастрофических обстоятельствах, нет. Они просто действительно очень ограничены, очень узкие. Ларсон побеждает, как всякое зло, на коротких дистанциях. На длинных продолжают побеждать ненужная, казалось бы, культура, обреченная, казалось бы, любовь. Ну, в общем, морская философия, философия коротких странствий или даже долгих странствий на суше, где человек твердую опору имеет под ногами, она не выдерживает. То есть, грубо говоря, суша – это твердая почва, и человек, который стоит на твердой почве какого-либо мировоззрения, а не обязательно религиозного, он не соблазнится зыбями Волка Ларсона. Хотя, конечно, все эти рассуждения о крупных кусках закваски, вся эта проповедь силы, они интересные, и это интересная литература. Вот тот же Валерий Тодоровский рассказывал мне, с каким наслаждением он работал над сценарием, а это первый его поставленный сценарий, один из лучших, кстати, над сценарием сериала «По морскому волку», где Ван Вейден играл Руденский, а тоже первая большая роль. Это хороший фильм, пересмотрите его, последний советский фильм такой и сериал, и поэтому мало кем замеченный, но он очень глубок. Это кинематографичная, яркая, довольно примитивная олеографическая проза. И все, что Джек Лондон писал, оно написано именно в расчете на такого читателя, любящего яркость, увлекательность и популярное изложение философии. А популярным изложением философии социализма были очерки «Люди бездны», и популярное изложение ницшеанства – это некоторые северные рассказы и «Морской волк». Популярное изложение марксизма – это «Железная пята», хотя не отдельный разговор. В общем, чем увлекается, про то и пишет. Дальше, вот то, что случилось с Джеком Лондоном, это, конечно, весь кризис 20 века в одном флаконе. Потому что все идеи, которыми он в начале века увлекался, они уперлись в самоуничтожение человечества в эпоху скуки и разочарования в 14-й год, в Первую мировую войну. И Джек Лондон или покончил с собой в 16-м, отравившись морфином, или, лечась от печени и страдая от боли, передозировал случайно морфин. Мы так и не узнаем, почему он погиб в неполные 40 лет, по-моему, в неполные даже, будучи к тому времени автором 40 полновесных книг. Но, конечно, его духовный кризис был отражением кризиса европейского и отчасти американского. Все великие... Ну, Америка вообще по отношению к Европе в это время довольно вторична. Великий американский роман представлен еще пока ничтожным количеством экземпляров. Это сейчас Европа отстает. Тогда она в духовном смысле лидировала. И, конечно, Джек Лондон в огромной степени ученик европейцев. В первую очередь Горького, которого он очень высоко ценил, и в судьбе которого видел известные параллели с собой. Во вторую Моэма, потому что его колониальные рассказы, они во многих отношениях дублируют прозу Киплинга. Моэма отчасти... Стивенсона, и Стивенсона он называл своим учителем. Почему он увлекается так вот этими экстремальными обстоятельствами и крайними полюсами, в частности, рассказами про золотоискателей или сказками южных морей, это понять как раз легко. Его интересуют сильные люди в сильных обстоятельствах, ярких. Но... мне кажется, что главная трагедия Джека Лондона заключалась на самом деле именно в крахе великих идей и в увлечении вот этой человечностью, потому что именно человеческими простыми эмоциями продиктованы его поздние книги. Мне кажется, что самый главный перелом в нем произошел в романе «День пламенеет», который еще переводится у нас как «Время не ждет», и можно так перевести. Там в чем история? Главный герой, он такой немножко, ну, конечно, с поправкой на Джек Лондона, такой немножко Фрэнка Упервуд дрейзеровский, такой пассионарий, деловой человек, массу всего успевает, потом он влюбился и предпочел тихую жизнь на ранчо, а потом он вдруг нашел золотую жилу. Хорошая метафора, довольно понятная. И понял, что эта золотая жила может принести ему колоссальный доход, но и колоссальное беспокойство, и вернуть его ко временам вот этого судорожного родения о прибыли и о прогрессе в том числе. И он закапывает золотую жилу. Понимаете, вот это такая метафора того, что произошло с человечеством. Как сказано у той же Новеллы Матвеевой, смертельно страшных семь открыв дверей, ученый муж захлопнул их скорее. Восьмой же и коснуться побоялся, а именно за ней цвел чудный сад, и да где цвел источник, вспыхивал гранат, и день сиял, и тьмою не сменялся. Вот эта неспособность открыть последнюю главную дверь, кстати, у Капота тоже есть замечательный рассказ «Закрой последнюю дверь», ну все о том же. Это у Джека Лондона выразилось вот в этой метафоре «закопать золотую жилу». Это история о том, как человек попытался стать сверхчеловеком и не выдержал этой нагрузки. В конечном итоге об этом же рассказывает и самоубийство Мартина Идена. Но Иден-то ведь покончил с собой не потому, что он перестал быть писателем, а потому, что он не смог прыгнуть на следующую ступень. Потому что его метафизическая, человеческая, какая угодно его подготовка, она недостаточна для того, чтобы сделать шаг выше. Он действительно перерос свой статус, но не перерос себя. Это довольно частая причина писательских самоубийств или писательского молчания. Здесь, кстати, есть довольно глубокое у Джека Лондона пророчество. Вот когда Иден погружается глубже и глубже, и оказывается потом уже в конце, перед смертью, среди самых темных глубин, где живут самые темные чудовища, здесь страшным образом угадан фашизм. Угадана Леня Рифеншталь с ее интересом к подводным чудовищам. Помните, у Томаса Манна в «Фаустусе» есть гениальный кусок о том, что объектом интереса Леверкюна под конец могли бы стать только темные чудовища глубин, там, где есть только чистая животная красота и полная расчеловеченность. Там есть эта цитата, при желании можно найти. Юра Плевак уже, я уверен, нашел. Так вот, об этом, собственно, и Джек Лондон. О том, что самоубийство культуры 20 века – это погружение в бесчеловечный мир прекрасных, но бесчеловечных чудищ. А дальше бездна. Мне всегда самоубийство Идена казалось немного искусным, но если вдуматься, то там понятно, конечно. Именно то понятно, что человек не может шагнуть дальше. А от него требуют все этого шага. И, наверное, и сам Лондон был человеком несколько ограниченных способностей и знаний, и ему чуть-чуть не хватило до великого писателя. Но определенные потенции в этом смысле у него были. В этом смысле два великих романа. Конечно, «Джон Ячменное зерно», гениальная исповедальная книга о борьбе с алкоголем, которая в известном смысле предвосхищает, скажем, «Слепящую тьму» Стайрона, или, то есть, «Зримую тьму» Стайрена, «Слепящая тьма» это Кестлера, и это другой риск 20 века. А вот «Darkness Visible», там отчасти предсказаны и вообще многие психоаналитические книги американцев, рассказывающих о борьбе со своими проблемами. Вот первую такую книгу, мне кажется, написал Джек Лондон о борьбе с алкоголем. Но все равно там так очаровательно и в каком-то смысле обаятельно описаны возможности, которые дают виски, что проповедь трезвого образа жизни так же неубедительна, как проповедь тихой семейственной жизни в конце времени ждет. Что касается второй книги, то это фантастика, и Джек Лондон вообще делал довольно интересные шаги в этом смысле, и многие направления, ну, скажем, постапокалиптика в «Алой чуме», они, вот «Скарлетт Плага», они без него не были бы возможны, но у него там даже действие железной пяты происходит в 27 веке, в эпоху братства, которая уже 400 лет как стоит. Но вот я говорю о романе «Смирительная рубашка». Он же космический межзвездный скиталец. Там главный герой переживает в тюрьме, где он приговорен к смертной казни и проходит через пытки, там его связывают с «Смирительной рубашкой», он переживает такой опыт транса, выхода из тела и межзвездных странств. По-моему, он спасается в конце концов, но главное, он понимает, что душа действительно бессмертно и все проникающе. Вот опыт этих странствий и сам опыт транса, он описан сильно. Это редкий случай, когда человек ощутил как бы всю исчерпанность земных парадигм, правильную, глубокую исчерпанность. Он это точно понял применительно к 20 веку и ушел скитаться, ушел в межзвездные пространства. Она сильно написанная книжка, хотя она чудовищно безвкусная, там дурновкусие примерно такое же, как у Сологуба в «Навьих чарах». Но ничего не поделаешь, почти вся фантастика начала 20 века несла на себе, ну, кроме Грина, несла на себе сильнейший отпечаток, так сказать, плохого декаданса. Но все равно это интересный опыт. Он понял определенную исчерпанность земной истории, которая вообще потом сменилась на такое виловатое существование, предсказанное в «Железной пяте». А «Железная пята» почему великий роман? Он тоже очень плохо написан. Оруэлл совершенно справедливо писал о том, что там есть верные догадки, но читать невозможно. В чем заключается догадка «Железной пяты»? Это вообще роман о кризисе марксизма. О том, что рабочие не могут сами бороться за свои права, потому что приходит олигархия, а вот это уже действительно железная пята. Ну, грешным делом я писал, что она не столько железная, сколько резиновая. Ну, вот стальная пята в романе – это именно олигархические тресты, беспрерывно сращивающиеся, и ужас весь в том, что они жизнь рабочих делают сносной. И после этого, когда кинута подачка, люди не могут уже с прежней идейностью и силой бороться за свои права. Очень малым готово довольствоваться большинство. «Железная пята» – это книга о том, как истекает марксистский импульс, и, шире говоря, модерновый импульс вообще. О том, как исчезает понятие об абстрактном благе, когда люди готовы довольствоваться малым. Но еще, конечно, это и потому, что помимо подачек, эта «Железная пята» обладает колоссальным инструментом разнообразных давлений. Она не только подкупом действует, но тут вот ужас весь в том, что очень немногие готовы противостоять безнадежности, то есть бороться без надежды. Там два восстания. В 17-м году, роман 5-го года, насколько я помню, или 7-го, там, значит, в 17-м году одно восстание, это он предсказал абсолютно точно, гениальным чутьем, а второе в начале 30-х. И вот после его разгрома воцаряется бесконечное отчаяние, без всяких попыток, без надежды как-либо изменить свою жизнь. В этом смысле он отчасти смыкается с фильмом Бланка гениальным «Метрополис», где тоже есть ощущение безнадежности борьбы. Конечно, чисто социальная борьба, она и безнадежна. Тут нужна духовная революция. А возможно ли она? Он полагает, что только в 24 веке. Но то, что олигархия купит одних и запугает других, он предсказал то, что начинается олигархический капитализм. И «Железная пята» – это именно роман о безнадежности рабочего движения, потому что рабочее движение движется экономическими стимулами, а экономические стимулы недостаточно. Нужен какой-то духовный переворот, выход из тела. Что я думаю о поздних романах Джека Лондона? Я думаю, что две самые неудачные его книги – это «Маленькая хозяйка большого дома» и «Пресловутые сердца трех», которые он писал уже как киносценарий. Он, к сожалению, совершенно не рожден был писать развлекательную литературу. Это получается еще поверхностнее и глупее Вудхауза. Прости меня, Господи, которую я тоже читать совершенно не могу. Для меня, в общем, великий Джек Лондон заканчивается на его рассказах. Как только он перестал писать замечательные свои новеллы о бродяжничестве, о золотодобыче, ну, смог и малыш знаменитый, смог белью, вкус мяса, вот это все. А как только он перестал писать свои сказки «Южных морей», такие уже, как «Дом Мапуи», он же не психолог. Он замечательный писатель штурм скитальчества, штормов, катаклизмов, великих каких-то революционных потрясений. Рассказы типа «Когда боги смеются», где есть попытка психологства некоторого, ему не удаются абсолютно. Он не психолог, он билетрист. Но билетристика эта, как всякая хорошая билетристика, заражает жаждой познания, жаждой странствия, каким-то соленым ветром, морскими чудесами, верой в человека, в конце концов, потому что не случайно рассказ «Жажда жизни» так вдохновляет всех борющихся за нее. И как человек ползет к пароходу, это потрясающе сильный рассказ. Спасибо за внимание. Услышимся через неделю.